Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 31 октября, 31 октября 2024 года. Я все так же нахожусь в южном штате Соединенных Штатов Америки. Штат называется на букву F. Надеюсь, вы знаете, о чем я говорю. У нас сейчас 9 часов 16 минут утра. Погодка неплохая, ветерок, правда, ветерок. А остальное все отлично. Надеюсь, и у вас тоже неплохо. Сегодня у нас прямой эфир, стримец молодец. Вчера у меня была запись с Яном, довольно интересный человек, и надеюсь, вы тоже проинджоили наш с ним разговор. Человек, который в Штатах живет 35 лет, сделал хорошую карьеру программиста, любит гитары, хорошая коллекция гитар, классно играет в пинг-понг. Ну, в общем, знаете, в конце нашего разговора с ним мне пришла в голову мысль, что это надо делать как-то регулярно и, может быть, под какой-то, как это говорится, umbrella, как бы под зонтиком, под рубрикой «Успешная эмиграция». Дело в том, что я знаю в некоторых странах Восточной Европы, в странах бывшего СНГ, пропагандируется тема, что вот люди приехали, уехали из своей страны, а ведь где родился, там и пригодился, а они взяли и уехали. И это значит, что они там будут жить как второсортные люди, плакать и жалеть всю жизнь, что они покинули свою родину. Nothing can be further from the truth. Что, конечно, переводится как «ничего не может быть дальше от истины, чем такое выражение». Люди, которые меня окружают, с которыми я общаюсь, все. Просто все enjoyed life в Америке. Все сделали какие-то карьеры, вырастили детей, у кого-то внуки, вышли на пенсию. Я не слышу среди людей, которых я знаю, ни одного заявления типа «жалко, что я уехал, вот я бы вернулся». Нет такого. Ну вот, в частности, вот разговаривая с Яном, мне пришла в голову вот эта мысль. Если кто-то из вас находится в эмиграции, живет много лет в эмиграции, не обязательно в Штатах, в любой другой стране. Если вы считаете, что решение было правильное, если вы хотите рассказать о своей карьере, о своей жизни, как вы приехали ни с чем или почти ни с чем, а потом поднялись и enjoyed life, напишите, оставьте комментарий. Может быть, мы и с вами поболтаем в прямом эфире. Так что давайте. Теперь идем дальше. Во время этого же разговора возникла такая мысль, что было бы, если бы, ну, Ян, в частности, что было бы, если бы я не уехал. Он считает, что он ничего там не добился, и я начал задавать себе такой же вопрос. Что было бы, если бы я не уехал? Конечно, никто не может угадать, что было бы, если бы что-то не произошло. Этого сделать нельзя. Но при всем при том, я начал себе задавать этот вопрос, и мне кажется, жизнь моя была бы менее интересная, если бы я не уехал. Я не знаю, чего бы я добился. Это был какой-то материальный достаток? Нет. То есть сравнивать цифры нет смысла. Я не знаю, как бы в карьере я продвигался. Наверное, продвигался бы. Но при всем при том, я не думаю, что жизнь моя была более красочной. Есть другая тема, которую мало кто поднимает, и тоже никто не может решить, понять, как было бы. Когда человек проживает такую жизнь, достаточно долгую, за границей, он волей-неволей ему приходится сталкиваться с какими-то проблемами медицинского характера. И, конечно, очень шикарно, что эти проблемы медицинского характера решаются, скажем, не в Украине, а в Соединенных Штатах Америки. С другой стороны, возникает другой вопрос. А может быть, у тебя не было бы этих проблем медицинского характера, если бы ты не уехал со своей родины. Поэтому тема такая сложная, если у вас есть какие-то мысли на эту тему. Ну, такие не мысли, типа Вот эта ужасная страна, я так рад, что я вырвался, и все, и думать о ней не хочу, и так далее. Нет, так, чтобы можно было вообще и в стейтменты какие-то написать, не просто, понимаете? Да, так как у нас сегодня прямой эфир, я хочу с вами поболтать чуть-чуть. Елена пишет: «Good morning, I wish for everybody sunny and warm day». Всем желает солнечного и теплого дня. У нас таких немало. Виктор пишет: «Доброго дня, пане Яков». Доброго дня. Сергей Коломиец, витання. Антон пишет: «Гутен так, в Киеве решили снести памятники Ахматовой, Булгакову и Глинке». Похоже, что в Украине вообще крыша поехала у людей. У руководства точно поехала, а у людей не знаю. Похоже, тоже. Похоже, тоже. В Киеве это... Again, this is the last thing they should be worrying about. Больше нечего делать, да? Ну, какой ужас, какой кошмар. Где-то вот сейчас я вам прочитаю. Почитаем. Киев Индепендент. 2 дня назад. 160 тысяч человек планируется призвать в украинские вооруженные силы. Это сказал руководитель СБУ, вероятно, я не знаю, как это называется, Совета по безопасности и обороне. Итак, читаем эту статьечку. Еще 160 тысяч человек должны быть призваны в украинские вооруженные силы, что увеличит количество людей на 85% примерно. Это сказал министр обороны, я не знаю, министр национальной безопасности, наверное, как он, точно я не знаю, Александр Литвиненко, 2 дня назад на сессии украинского парламента. Украинский парламент принял измененный закон по мобилизации еще в середине апреля, чтобы увеличить количество мобилизованных людей в войне с Россией. А новый закон упрощает процесс определения подходящих призывников и включает дополнительные наказания для тех, кто уклоняется от призыва. По словам Литвиненко, с начала действия военного положения в армию призвано 1 миллион и 50 тысяч, нет, миллион и 50 граждан. 1 миллион, грубо говоря. Украина испытывает трудности с мобилизацией достаточного количества солдат для фронта, чтобы компенсировать потери среди личного состава и необходимость ротации солдат, которые воюют с начала полномасштабной войны. После того, как 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, мужчины призывного возраста дали 60 дней на обновление своих персональных данных, чтобы государство могло установить их местонахождение. По данным Минобороны, с 18 мая по 16 июля 4,7 миллиона мужчин призывного возраста обновили свои данные к крайнему сроку 17 июля. Право на освобождение имели около 1 миллиона человек. Премьер-министр Денис Шмигаль в начале апреля заявлял, что поручил профильным министерствам вести обновленные правила освобождения от военной службы и так далее. Дальше читать не хочу, потому что мы знаем: коррупция, вранье, боссификация, ужас. И они удивляются, что нельзя найти людей в армию. В ближайшее время, если требуется набрать 160 тысяч человек, как это будет происходить? Что это значит? Насколько мне известно, в Украине, я не знаю, во всех ли предприятиях или в части предприятий, на сегодня существует правило, что до 50% работников могут получить броню. Я не знаю, как это работает. Кто знает, распишите мне, пожалуйста. Но что я предполагаю, что народ начнет перемещаться между работами, которые не дают бронь, от армии, и работами, которые, да, дают бронь. Вроде бы даже Зеленский сказал, что основные проблемы – нехватка людей на фронте. Это наконец-то он заявил, вместо того, чтобы кричать, что главная проблема – это медленные поставки оружия. Главная проблема – это отсутствие желающих воевать в украинской армии. Я понимаю, что тот план, который я написал, некоторым не нравится, некоторые говорят, что он наивный, некоторые говорят, что нет, никакое перемирие или прекращение огня нельзя подписывать с Россией. Плюс они его используют, там пару лет, и они снова пойдут. Когда я читаю такие комментарии, Я, конечно, 20 раз повторяю одно и то же. Я не живу в Украине, я не ощущаю всей этой боли, горя. Я только могу представить в каком-то 20-м измерении. Но когда я слышу разговоры, что надо воевать, я хочу, чтобы этот человек, особенно если это говорит женщина, провела такой эксперимент. Сегодня ночью зашла бы в спальню, где спят дети, мальчики, или где спит муж, или где спит брат, в своей постели, похрапывая или не похрапывая. И спросила себя эта женщина: хотела бы я, чтобы они заснули навсегда? Если ответ нет, тогда никогда не говорите, что надо бороться до победы с врагом, который явно сильнее, и надо это признать. Ситуация менялась, были успехи украинской армии, несомненно. Вообще вся страна висит на волоске этих солдат, которые сейчас в окопах в Украине. А все остальные диванные аналитики рассказывают, как надо вернуть границы 91 года. При этом наверняка в одном месте я читал, что сегодня в день российская армия теряет 1200 человек убитыми и ранеными. Каждый день. Не в месяц, а в день. Допустим, украинская армия, доблестная, шикарная армия, воюет в два раза лучше, теряет в два раза меньше, восстанавливает раненых в два раза сильнее. Но 600 человек в день. Можно сказать, что 600 человек в день украинцев либо погибает, либо получает серьезное ранение. Как у вас может подняться язык и сказать: пусть и дальше погибают? Это же ваши братья, отцы. Как можно не делать реальную оценку ситуации? Я не знаю, что там происходит. Но еще раз говорю, вам виднее. Я просто удивляюсь, когда я слышу вот заявление, что надо до победы, до выгнать их на границе 91 года. Лио пишет: доброе утро, Яков, из прохладного, но все еще какого? Теплого Тель-Авива. Будете отмечать Хэллоуин? Сейчас я брошу все свои дела и буду отмечать Хэллоуин. Нет, я не буду отмечать Хэллоуин. Когда у нас был свой дом, мы выставляли конфетки на улицу. Иногда мы открывали двери, когда дети ходили по поселку, и надетые во всяческих чудищ. Мы очень страшно боялись. Давали им конфетки. Они подходили к двери и говорили: trick or treat. Обманешь или дашь что-то хорошее. Treat – это что-нибудь хорошее. Trick – это обмануть. Мы, конечно, говорили treat и давали им конфетки. В 20-30 лет назад еще общество было нормальное. Потом стали появляться какие-то случаи, когда дети травились этими конфетками. После этого народ стал не просто конфеты давать такие, которые, скажем, с фантиками, а которые запечатанные в целлофаново полностью. Например, шоколадка запечатанная или еще какие-то, чтобы, не дай бог, не было вероятности, что ребенок отравится. Некоторые дома в том городке в Нью-Джерси, в котором мы жили, они вкладывали такие огромные деньги в оформление дома. Висели всякие скелеты, черепа. Но рассказать это нельзя. Это надо просто... Просто мы знали, где в нашем районе такие дома. Люди ходили, просто снимали, фотографии снимали. Десятки тысяч долларов люди тратили на оформление своего дома. Хэллоуин. Люди, конечно, одеваются там. Ну, народу как бы лишний раз на пьянку сходить, почему нет? Делают Хэллоуин parties. И, соответственно, мужчины одеваются непонятно в кого. Очень часто каких-нибудь пиратов. А женщины одеваются в проституток. Или в девушек нехорошего поведения. Одевают они какие-нибудь черные колготки, трусы, все открыто. У меня всегда такое впечатление было, что женщин недолюбили. Поэтому они пытаются одеться в проституток каких-то. Почему, не знаю. Женщины, расскажите, если вы идете сегодня на Хэллоуин парти, какой у вас костюм? Только честно расскажите. Я прав или я прав? Расскажите. Так, Елена пишет, it was good interview yesterday, thank you. Это не было интервью с Яном, это был разговор. И мы ничего не готовили, никакие вопросы заранее не готовились. И это лучше всего. Мне кажется, тоже хорошо получилось. Но оставьте какие-то комментарии там, если что. А вот какое, где было интервью, так это было интервью, 7 интервью. Интервью – это Джо Роган, который разговаривал 3 часа с Дональдом Трампом. Где-то неделю назад, когда это было, сейчас я вам скажу. 25 октября. Вот, увидите на YouTube. 2 часа 58 минут 49 секунд длилось оно. Трамп выступил чудесно. Я даже сейчас не хочу сказать, что конкретно он говорил. Он 3 часа в свободной беседе поддерживал прекрасный разговор. Что невозможно ожидать ни от Байдена, ни от Камалы Харрис. Уже это что-то говорит. То есть наличие IQ минимального, чтобы поддержать 3-часовый разговор с Джо Роганом, это говорит о многом. Но другое, давайте посмотрим еще здесь. Посмотрите внизу, вот тут низенько. Посмотрите на эту цифру. 41,5 миллионов человек посмотрели это интервью. Just think about it. Просто представьте себе это. И обратите внимание, что Джо Роган сидел у себя в каморке, никуда не ходил, не стоял в очереди, не записывался, что, мол, хочу взять интервью так самого Дональда Трампа. Он этого не делал. К нему пришли. К нему приехал Дональд Трамп. К нему вначале записывалась Камала Харрис на интервью, но потом она отказалась от этого. Она хотела, чтобы это было коротенькое, а он не хотел. Подумайте, как жизнь наша меняется. Люди становятся в очередь, чтобы у них взяли интервью. Не просто люди, а люди, которые президент или будущий президент США. Как меняется, как перевернулась ситуация с прессой. Трамп был первый, по-моему, это в 2016 году еще, который сказал, что пресса фейк. Многие из вас, которые слушают меня, Джо Рогана и других уважаемых подкастеров, тоже подобрали себе набор людей, которым они доверяют, которых они хотят слушать. То есть меняется полностью картина. Полностью меняется картина в прессе, кого слушать, откуда брать новости, кому верить, какие выводы делать и так далее. Ну, конечно, Джо Роган – это не просто good, это super good. Молодец. Молодец. Снимаю шляпу. У меня пока просмотров меньше. Скажу вам честно. И пока у меня не толпится за дверью ни Трамп, ни Камала Харрис. Давайте почитаем ваши комментарии, которые вы в чатике оставили вживую. Анна Семенова, здравствуйте, добрый день. Богдан пишет, Яков, доброго дня. А ви плануєте продовжити читання та коментування Тори? Дуже гарно у вас виходило, дякую. Я планирую, все откладываю, но планирую. Я не отказался от этой идеи. Однако Тора – это такое дело, что лишний раз пересмотреть никогда не помешает. Поэтому зайдите ко мне на канал «Программист читает Библию», ссылочка в описании. Начните снова книгу Genesis первую. Там, я не знаю, штук 70 видео написано, наверное, уже. Начните снова. Повторение мать учения. А пока вы дойдете до конца из того, что я начитал, я, может, как раз таки соберусь и начну делать снова. Сергей пишет, будь-яке рішення можна вважати правильним. А, да, ну, понятно. Элюзив, добрый день всем. Дед Ребет, добрый день, Яков. Лио пишет, я тоже иногда думаю, как бы сложилось, если бы остался в Украине. Лео живет в Израиле. Но эти мысли заканчиваются на том, что у меня там не было бы и половины возможностей, которые сейчас есть. Ради будущего семьи это стоило. Да, я тоже, я не сомневаюсь. Так, что еще? Володя, привет. Сергей пишет. Наші військові готові воювати, як мінімум, з тих особистих каналів військових, яких я переглядаю. Звісно, це не репрезентативно, але... А чого вони воюють? Бо вони мають 2000 доларів у місяць? чи три? Скільки вони мають напередку? Напишіть, Сергій. Якщо це так, якщо вони вже привикли, якщо вони з ужасом думають, що їх чекає, якщо вона закінчиться, опять нищенське существування, алкоголь, відсутствие підтримки від государства після перемир'я. Надо где-то найти хороший протез на оторванную ногу. Какие перспективы у этих людей? Лио пишет, вряд ли бронь сильно повлияет на ситуацию. Айтишников звали в армию на айтишные должности и вскоре в кучу таких поувольняли. Сегодня есть бронь, а завтра нет. Нет доверия государству и обещаниям. Да. Бегемот пишет, переименування та перенесення – це дурня, але мені особисто фіолетово на всю руську культуру. Життя показало, що вона ніяк не впливає позитивно на русофашистів. Але вона впливає на вас, бегемоте. Руська культура впливає на вас. Вона впливає танками та ракетами та дронами. Це треба зупинити. Як, бегемоте, як ви пропонуєте? Алексей пишет, вітаю. Борис пишет, good morning, Яков. Лео пишет, очень грустно, что в такой стране тот факт, что человек нормально дает длинное интервью, считается плюсом и фичей кандидата. Это не только грустно, это ужас, ужас, ужас. То есть в то время, как у президента самой мощной страны в мире должны быть какие-то супер выдающиеся качества, тут оказывается, что если ты выдержал 3 часа разговора о жизни, то ты уже герой. Так, ну, Алексей пишет про Хэллоуин. Богдан пишет, передивився вже по 2 рази. Сьогодні останнє, 20-го главу прослухав, тому і виникло питання. Дуже чекаємо на продовження. Окі-докі, Богдан. Якщо ви вже передивилися, то мені треба продовжувати. Це точно. Лунні ночі веселі продовжуються до самого утра. Ну, ладно, ребята, ну, п'янка, всім хочеться какой-то повод для п'янки. Особливо, от, допустим, 17 марта взяти. 17 марта в Америке, Америка массово отмечает Saint Patrick's Day. Это День Святого Патрика, который вообще ирландский кто-то там. Народ всех народов, национальностей, религий бухает по-черному во всей Америке. Мажет себя зелеными красками, как будто бы они как будто бы айриши, ирландцы. Повод, и ходят на парад, потом по барам. Ну и Хэллоуин то же самое. Дальше идем. Сергей пишет. Не схоже, что они за кеш воюют, наверное. За побратимом помста на разумение того, как завершится. А кто разумеет, как это завершится? Чи завершится? Кто это разумеет? Кто это бачит? У кого-то есть вообще картинка, как это закончится? Так. Яков пишет, Энди, а ты когда переехал в США, часто ли слал посылки оттуда дальним родственникам за НАЛ? Почему за НАЛ? Был ли перспективный бизнес по почте какую-либо лабуду слать в Украину, Израиль, Россию? Лабуду никогда не слал, но я думаю, что если вы спросите моих родственников или знакомых из Украины, то они на меня не обижаются в плане помощи. Джордж пишет, здрасте. Дальше пишет... Антон пишет, у нас сегодня вечером везде Хэллоуин пари. Вот, Антон, вы откуда? Вы в Израиле сейчас или вы в Германии? Так, окей, идем дальше. Значит, я хочу, чтобы эту новость как-то прокомментировал какой-нибудь человек, который меня слушает из России. Это написала вчера Deutsche Welle, немецкая волна. Россия требует от Google 2 ундециллиона рублей из-за YouTube. Еще раз. Я правильно произношу это слово? Я его никогда в жизни не встречал раньше. 2 ундециллиона рублей требует Россия от Google. Дальше можно не читать вообще. Но вопрос. Насколько ненормальный должен быть народ, чтобы такое вообще писать. Вернее, лучшие представители народа. Обычные люди наверняка просто усмехнули свои пшеничные усы и подумали, ну и ну. Но со стороны, боже мой, боже мой, боже мой. Божечки, божечки, божечки. Боже ж мій, Боже ж мій, Боже ж мій. Що ж це таке, хлопці, що ж це робиться? Вообще уже с ума посходили, я не знаю. Я понимаю, что каждый человек, которому повезло, и он попал в Думу в Российской Федерации, у него главная задача в жизни какая? Удержаться в Думе же, со всеми льготами, благами и так далее. Как надо удержаться в Думе? Надо подумать, очень хорошо думать, может быть, нанять консультантов, чтобы придумать какой-нибудь законопроект, который точно попал бы в струю, которую пропагандирует, которую проталкивает партия и правительство. И вот поэтому периодически выдаются какие-то законопроекты, какие-то идеи. Я не знаю, кто придумал эту идею, мы сейчас почитаем, может быть, там даже назовут фамилию. Но мне кажется, это плод серьезной работы вот таких думцев. Давайте прочитаем статью. Общая сумма штрафа по искам российских государственных телеканалов Google возросла. А, то есть она уже была, но она еще чуть-чуть подросла до 2 ундециллионов. Такую сумму рассматривал суд в РФ на заседании 28 октября, пишет РБК. Российские государственные телеканалы требуют от американской корпорации Google 2 ундециллиона рублей. Ундециллион – это единица с 36 нулями. Ну, спасибо, редакция нам объяснила. За блокировку их аккаунтов на видеохостинге YouTube. Такая сумма штрафа рассматривалась на заседании российского суда 28 октября. Ну, мы все знаем, что российский суд – самый гуманный суд в мире. Собеседник издания процитировал слова судьи, заявившего, что рассматривает дело, в котором много-много нулей. Другой собеседник сообщил РБК, что в сентябре общий размер штрафа составил почти 13 дециллионов. А, то есть уже было. То есть в сентябре уже была эта единица, они пишут, с 33 нулями. А теперь стало 6 нулями. А какое следующее, интересно? Ранее российский суд постановил, что Google, которому принадлежит YouTube, должен восстановить удаленные аккаунты российских СМИ, а в случае отказа выплачивать неустойку. За каждый день неисполнения этого решения начисляется штраф 100 тысяч рублей. Вот. Понятно, откуда нули растут. Понятно, как говорил Горбачев, где собака порылась. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения без ограничения общего размера штрафа. Мне кажется, что скоро в России появится необходимость в переписывании программного обеспечения, похожая на проблему, которая называлась Year 2000, когда под дату, под год было выделено 2 байта всего лишь, и поэтому боялись, что когда мы перейдем через 2000 год, цифры, например, если год будет написано 17, а сегодня уже 24 год, какой год это имелось в виду? 1900 или 2000, а если надо вычитать будущий год от предыдущего, а там всего 2 байта, только на 2 цифры года. Я думаю, что в России с такими темпами скоро закончатся компьютеры, которые будут способны хранить цифру штрафа. Цифру штрафа. Еще одна мысль, которая возникает у меня в связи с этим. Когда я написал план перемоги, мне многие стали писать, что ты не прав, ведь Путин сказал, что ему надо 4 области, он вообще их уже вписал в Конституцию. Я не знаю, есть ли планы у Путина вписывать этот долг в 2 ундециллиона. Смысла нет особо, но это Россия, поэтому все может пройти. Потому как долг-то растет. Но применяя такую же логику, как мне вот говорят аргументы, ведь Путин записал 4 области в Конституцию СССР, значит, все уже. Как же можно договариваться? Да, я вам скажу, а он еще и в России записали, что Google должен 2 ундециллиона рублей России. Так что тоже нет смысла договариваться с Гуглом. Но Google, наверное, тоже так думает. Я не слышал, чтобы Google как-то отреагировал или хоть пальцем пошевелил, чтобы договориться. Ну, чтобы, может быть, снизить как-то не 2 ундециллиона, но хотя бы 1. Или 0,5 ундециллиона. Почему не торгуется Google? Они что, думают, что в России дураки сидят? Надо начинать с чего-то. Вот они сказали, мы хотим 2 ундециллиона с вас. А Google бы сказал, например, дам 1. Эти бы сказали 1,3 ундециллиона. А тут сказал, окей, 1,25. Ну, то есть как-то пошел бы процесс. Да что это? Короче, можно торговаться, россияне дорогие. Можно торговаться. Но вопрос, заживет ли простой русский человек лучше? Представим себе такую гипотетическую невозможную ситуацию, что у Гугла таки есть такая сумма, хотя такой суммы нет вообще нигде. Если все деньги мира сложить в одну коробку, такой суммы нет. Допустим, было бы. И вот эти 2 ундерциллиона рублей вагонами, тележками, самолетами, пароходами прибывают в Россию. Станет ли жить лучше российский человек? Надо вообще запустить голосовалку. Я думаю, что нет. Их тут же эти деньги превратят в снаряды, в ракеты и выстрелят по Украине, если Украина еще будет существовать. Вот такие интересные дела. Такие интересные дела. Ваши комментарии. Валерий даже написал это число. Это что, здесь 36 нулей? Вы уверены, Валерий? Наверное, 12 групп по 3 нуля. Да. Макс Юэй пишет, действительно, смысл требовать эти штрафы от медиакомпаний? Надо, как Франция, сразу владельца в кутузку. Так они же не знают, где находится владелец Гугла. Так. Бегемот пише, теоретично зупинити війну можна практично мислим способом. Занадто багато діючих компонентів, тому спостерігаємо або ж приймаємо участь, а процес як смертельна лавина. А чому impossible? Почему mission impossible? Миш невыполнима. Почему? Напишите, Бегемот. Что, другие страны не останавливали никогда войн за всю историю человечества? Украина что, особенная какая-то? Нет. Вам внушают из офиса Зеленского и телемарафона, что у вас все не так. Но оно уже перестает работать, уже это не смешно, как сказал сам Зеленский. Зеленский сказал, что ему дали 10% от того, что обещали, и утвердил Конгресс Соединенных Штатов Америки. И сказал, что это уже не смешно. Не знаю, как он посчитал. 10%, может быть, если он тоже думал, что цифра 61 миллиард – это реальная цифра, которую должны были получить в Украине, тогда, может, у него и получилось. Но такой цифры только больной на голову человек мог подумать, не читая вообще, что сказано было в Конгрессе, что Украина получит эту сумму. Либо деньгами, либо товарами. Так, Арис пишет. Яков, приветствую. Я остался под впечатлением от вчерашнего подкаста с Яном. Во всех отношениях отлично. Подача материала, истории жизни топ. Да, that's the point. Мне нравится больше всего разговаривать с людьми. У меня всегда получалось это, еще когда я записывал, с 2008 года я записывал аудиоподкасты на русском языке. Чем тогда была платформа arpod.ru. Мне нравилось разговаривать с людьми, которыми я вообще не знаю. Ну, Яна, я знаю, но люди, которые не знают, я начинал разговор, и я мог легко разговаривать с этим человеком. Мне было интересно узнать судьбу и интересное что-нибудь из жизни определенного человека. Поэтому, если у вас есть что-то интересное рассказать о себе, и вы хотите, be my guest. В прямом и переносном смысле. Светлана пишет из России, что эти деньги украдут сразу. Светлана, а чем отличается тогда Россия от Украины? В Украине не сразу, а вот и Ян пришел. По этому поводу вспоминается старинный анекдот о том, как город Урюпинск пригласил товарищеский матч в сборную Бразилии со сборной Урюпинска. Сборная Бразилии засчитали поражение за неявку на матч. Да, да. То есть вы думаете, что Google не явится на судебное заседание? Теперь давайте все-таки поговорим о подарке, который сделал Джо Байден Дональду Трампу. Такой подарок, конечно, трудно переоценить. Мы знали, и я знал, и я вам 100 раз говорил, что они разъединяют страну, демократы. И когда Байден еще 4 года назад говорил, что я буду президентом для всех, I am the uniter, я буду объединитель народа всей Америки. После чего мы видели, как это все неправда. Теперь говорит то же самое Камала Харрис. Я видел, как Обама, у меня были какие-то слабые надежды, что Обама, вот первый черный президент, пришел, все, объединит. Но ничего не работает. Потом, когда это было воскресенье, когда было это ралли в Madison Square Garden в Манхэттене, когда этот Kill Tony, stand-up comic, сказал, что в океане плавает остров, как он, остров, целый остров гарбиджа, то есть мусора, и он называется Пуэрто-Рико. Демократы сразу подняли шум, какой ужас, посмотрите, кто это, что они делают. Но, конечно, им не доставало материала, потому как это сказал не Трамп, никакое официальное лицо из его компании, это сказал комик. Комики у нас шутят на любые темы. Но то, что стругнул Байден, це вже бля вообще. По-другому никак. Это он просто сделал подарок. Давайте попробуем, послушаем эту фразу.
And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage.
Совсем недавно назвали Пуэрто-Рико плавающим островом мусора.
Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware.
Он говорит, что пуэрториканцы, которые находятся в моем штате, в Делавере, совсем не такие. Хорошие люди, уважаемые люди. И единственный мусор, который я вижу, сейчас слушаем внимательно. То есть он сказал, что his support, он говорил о Трампе. Что его единственный garbage, который я вижу, единственный мусор, который я вижу, это его люди, которые его поддерживают. Как это можно было вообще сказать? 70-75 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки поддерживают Трампа. Выиграет он, не выиграет, это уже следующий вопрос. Но его поддерживают, они за него, они хотят. Это не комик какой-то сказал. И не про Пуэрто-Рико. Это сказал действующий в кавычках, президент Соединенных Штатов Америки о 70-75 миллионах американцев. Он их назвал garbage, мусором. Тут же попытались демократы слегка сгладить это дело. Камала Харрис, я уже вам говорил, она пытается дистанцироваться от Байдена, она его не берет с собой в поездку. Командировки, на встрече с публикой. Возиться со стариком, который вообще непонятно, что несет, она не хочет. Иначе бы, как же не пригласить? Он бы с удовольствием, наверное, попробовал бы покататься с ней, но ему не дает билет, он не может достать на этот самолет Камалы Харрис. И тут такое. Она попыталась сгладить. Не так. Сначала этот демократ тоже, он его рассматривали, даже думали, что он будет вице-президентом, если Камала Харрис выиграет. Джош Шапиро из Пенсильвании. Он сказал, я бы не использовал такой язык для описания этой ситуации. Такой язык, как использовал Байден. Это мягенько такое. Потом она сказала, она попыталась сгладить. Она попыталась сказать, что это, мол, имеется в виду не последователи Трампа, а вот этот конкретный комик, который сказал такое про Пуэрто-Рико. Но у нас же как бы люди знают английский язык, и люди слышат, и вы только что слышали, и вы все правильно поняли, и не надо говорить, что, может быть, у меня английский плохой, поэтому он не то имел в виду, он имел в виду то. Он все имел в виду, что имел в виду. Ужас. Я вам приведу пример. Вы прекрасно знаете Борю который сейчас живет в Нью-Хэмпшире, с которым мы записываем периодически подкасты, вы его знаете, любите, но в отличие от меня, он будет голосовать или уже, может, проголосовал за Камалу Харрис. Что это значит? Что это значит, что он гарбич? Так, что ли? Или наоборот? Так, и так как я проголосовал уже за Трампа, что значит, что Боря должен считать, что я гарбич? Я не гарбич, я не мусор, и Боря не мусор, и у нас отношения с ним не ухудшатся. Я понимаю, почему он голосует за Камалу Харрис, потому что он терпеть не может Трампа. То есть он фактически он голосует не за нее, а он голосует против Трампа. И много людей тоже так. И мои дети, я не знаю, если они вообще пойдут голосовать, я их не спрашивал. Но если они пойдут голосовать, скорее всего, я буду голосовать за демократов. Так что, они гарбич? Или я гарбич? Что это за разговоры такие? Потом Камала Харрис попыталась сказать, что я не могу, типа, обживать всех людей, которые голосуют за другого человека. Но, конечно, как вы понимаете, Трамп не мог просто так вот эту ситуацию не проюзать, не использовать. Где же эта картиночка, которая у меня есть для вас? Не понимаю, куда я ее дел. Сейчас я должен ее найти. Трамп уже сегодня проводил интервью с какими-то корреспондентами, находясь в мусорном, не в баке, до этого он еще не дошел, но находясь в мусорном Трак, как это, грузовик, мусорный грузовик, который убирает мусор. Где же это? У меня же была фоточка. Ну вот фоточки, наверное, я вам покажу. Вот, например. Видите, он залазит в грузовик мусорный. Это Трамп в желтой этой жилете, который носят мусорщики тоже. Вот он сидит в траке, в garbage truck, который он хочет показать, что он не трак, не гарбич. Вот, где же? Ну, короче, я не найду сейчас вам статью, но, тем не менее, он поболтал с журналистами из гарбичного трака и так далее. Это было смешно и весело вообще наблюдать. Следующая тема нашей программки. Хочется петь одну конкретную песню, которая называется «Как?». Не называется, а поется в ней «Как?». Если бы я был султан, я бы имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Как же там дальше? Зульфия, мой халат гладит у доски. Ну, а кто-то там штопает носки. Это тогда Никулин пел. Помните, Юрий Никулин пел? Но, казалось бы, причем здесь эти глупые песенки, которые никогда не осуществлятся при нашей жизни. Но оказывается, если у тебя достаточно денег, ты можешь осуществить и это. Вообще, я всегда относился с уважением к мужчинам, у которых был гарем. Потому что, чтобы иметь гарем, нужно очень неплохо зарабатывать. Нужно, чтобы были деньги, чтобы обеспечить всех жен, всех их детей, ну и ваших тоже. Кто может это себе позволить? Ну, например, Илон Маск. Илон Маск. И тут выходит статья, позавчера, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, у него возникла новая идея. Вы же понимаете, что у Маска с идеями никаких проблем нет. И Маск хочет, чтобы народ плодился и размножался, и чтобы у народа было много детей. И вот что он стругнул. У него было три жены, а трех жен у него, по-моему, всего было 11 детей. Один из них умер в возрасте 5 недель. Другой из его детей поменял пол, после чего Маск сказал что-то типа, что он умер для меня. При всем при этом Маск готов поделиться спермой. Ну, конечно, это же не Павел Дуров, он не будет там прям раздавать сотнями пробирочек свою сперму. Он кому он предложил? Вот это есть такая барышня, с его, нет, это мама его, это мама его трех детей, одна из троих. Так она выглядела. Сивон Зилес ее зовут. Она мама его троих детей, которая согласилась на то, что сейчас Трамп, сейчас я вам расскажу. А была еще одна, вот эта. Николь Шанахан, по-моему, она называется, или как-то так. Она, если бы Роберт Ф. Кеннеди Джуниор, если бы он продолжал баллотироваться на президента, то она была бы его, с ним шла на вайс-президента. Николь Шанахан. Вот ей Трамп, не Трамп, извините, Маск тоже ей предложил чуть спермы, чуть-чуть. Она отказалась, гордо отказалась. Она такая гордая, наверное, какая-то девушка. Если бы вам предложил Маск колбочку со спермой, вы бы взяли или нет? Девчонки, расскажите. Я думаю, что все бы с удовольствием взяли. Да, одним словом, он хочет, чтобы были большие семьи, чтобы семьи жили вместе. И как тот султан, у которого было уже и так три жены, он купил для себя некое секретное такое поселение, такой девелопмент. Это на тихой зеленой улице, это пишет Нью-Йорк Таймс. Среди многомиллионных объектов недвижимости выделяется особняк площадью в 14,5 тысяч квадратных футов. Ну, это примерно 1500 квадратных метров. Он похож на виллу, которую перенесли из холмов Тосканы в город Остин, штат Техас. Именно здесь 53-летний Илон Маск, самый богатый человек в мире и, возможно, самый важный сторонник предвыборной кампании Трампа, пытается заложить краеугольный камень необычного семейного поместья. В последние месяцы господин Маск рассказывал близким ему людям, что он представляет, как его дети, которых порядка 11, и две из трех их матерей будут жить в соседних домах. Таким образом, его младшие дети могли бы стать частью жизни друг друга, а господин Маск мог бы планировать время для них. Прямо за виллой находится особняк с шестью спальнями, который господин Маск помог купить, согласно двум людям и публичным записям. Общая стоимость обоих объектов составила около 35 миллионов долларов. Когда он в Остине, он часто останавливается в третьем особняке, который находится примерно в 10 минутах ходьбы, говорят люди. Три особняка, три матери, 11 детей и один скрытный отец-мультимиллионер, который постоянно беспокоится о снижении рождаемости, когда не руководит одной из своих шести компаний. Это нетрадиционная семейная ситуация, и господин Маск, похоже, хочет сделать ее более значимой. Сторонник пробирочного ин витро оплодотворения, господин Маск твердо верит в увеличение населения мира. Он даже предлагал собственную сперму, но я уже сказал, друзьям и знакомым, включая бывшую независимую кандидатку вице-президента Николь Шанахан. Господин Маск пытался сохранить в тайне свою растущую семью. Поместье его попытки заполнить его детьми, о которых ранее не сообщалось, не является для него просто личным делом. Оно коренится в экзистенциональных тревогах, которые лежат в основе его бизнес-империи. Ну вот такой султан Илон Маск. Всем я вас всех и поздравляю. Давайте посмотрим ваши комментарии. Сколько у нас еще? 10 минут можно поболтать. Окей. Так, Витания Джустар. Что еще? Бегемот пишет. Ми клан. Капитуляция. Раша вдохновляется и расширяет вторжение на країни Балтії, Польщу. НАТО пускає ракети на бункер Путлера. Рашу розірмовують. Україна відновлює повний суверенітет. Ну, це странний, звісно, план. Не нужна навіть капітуляція. Путін і так согласиться без капітуляції. На прекращение огня. Россия не пойдет на Балтию и Польшу, потому что России тоже читали пятый пункт устава НАТО. Поэтому не думаю, что у вас план будет работать, но спасибо за вашу версию. Макс ей пишет, размножаться от жен – вымирающий концепт. В течение 100 лет все будут из пробирки одинаково красивые и здоровые. То есть вы считаете, что надо прекращать это дело? Макс, как же быть? Нужны ли вообще тогда жены, Макс? Можно пойти на красивый сайт и сделать все, что надо. В пробирочку. Энди пишет, если бы девочке случайно предложить немного спермы Маска, любая женщина возьмет и выплевывать не будет. Почему я пробирку предложил? За что у вас за мысли, Энди? О чем вы вообще думаете? Be nice, be nice. О чем еще сегодня не говорили? Мы не говорили об Израиле. Надо заметить, что в Израиле, не в Израиле, а у Хезболлы вместо Насралы уже его бывший заместитель принял вроде бы этот пост. Теперь он начальник. И он выступил с речью, которую в какой-то момент хакнули израильтяне. Но тем не менее он успел сказать, что он думает, что скоро Нетаньяху убьет еврей, израильтянин, во время выступления Нетаньяху на каком-нибудь сборище. Такое на самом деле уже было, нечто похожее, когда погиб Рабин. Был такой. Вот такой он сказал. Я не знаю, сколько лет, никаких лет, сколько недель проживет теперь этот человек, новый избранный глава Хезболлы. Не думаю, что долго. А вы как думаете? Теперь Трамп, естественно, уже болтает со всеми, кому не... Я, если честно, я не знаю, имеет ли он вообще на это право. Он еще не выбранный президент. Имеет ли право американец разговаривать с государственными деятелями других стран? Когда-то был скандал очень серьезный в 2016 году, в 2017 году с генералом Флинном, когда Трамп еще не был в офисе, а вроде бы этот генерал Флинн уже разговаривал с какими-то представителями из Москвы или с послом России, а этого делать нельзя было. А сейчас я слышу, что Трамп сказал Нетаньяху, что он хочет, Трамп, чтобы война в Газе закончилась еще до того, как он вступит в Белый дом, то есть до 20 января следующего года. То есть Трамп обещает всем направо и налево, всем сестрам по серьгам. Украине говорит, закончу быстро. Израилю говорит, кончайте там в Газе. Получится так или не получится, не знаю. Не знаю, о чем они договорились. Там вроде бы Сирия что-то начинается у Израиля более активная. Тяжелая ситуация, очень тяжелая. Ну и напоследок, есть ли что-нибудь такое интересное? Ну, может быть, вот это. Легкая такая темка. Легкая темка, легкие наркотики. В Аризоне начинается доставка на дом рекреационной марихуаны. То есть тот факт, что марихуану в Штатах используют для медицинских целей, уже никем никого не удивишь. Это уже как бы no big deal. Все это делают, кроме меня. No big deal. Даже и до того, как это официально было узаконено, люди могли ходить на какие-то левые сайты. Секрет, по секрету они что-то заказывали у кого-то по интернету, и приходила посылка, на которой было написано все, что угодно, только не марихуана. Потом уже началось движение за recreational, Мария Ивановна. Recreational – это просто, ну, типа для фана, для enjoyment, чтобы жизнь enjoy, чтобы утро побыстрее, чтобы солнце побыстрее взошло, чтобы веселее было. Это называется recreational marijuana. То есть ее уже можно юзать, использовать больше, чем в половине штатов. И в них продаются уже магазины, стоят везде. Я лично был в таком, заходил в такой магазин в Манхэттен. Выглядит все красивенько, пристойненько. Коробочки, баночки, красивые упаковки, большие такие колбы с марихуаной. Вот. И можно было покупать. Теперь уже next step. Следующий шаг. Можно доставку заказать. Официально. Не так, как раньше. Втихаря, в каких-то подпольных сетях. Читаем. Это о штате Аризона. Город Феникс, или как у нас произносится, Феникс. Начиная с пятницы, жители Аризоны смогут получать рекреационную марихуану с доставкой на дом, что станет новой вехой для государственной программы, которая до сих пор разрешала эту услугу только пациентам, употребляющим медицинскую марихуану. Департамент здравоохранения штата Аризона расширяет возможность доставки лекарств на дом для лиц в возрасте до 21 года и старше. Ну, лекарств – это не лекарств. Не, вернее, лекарств. Это если медицинское. Доставка осуществляется через отдельные аптеки или сторонние службы и так далее. А вот рекреационная продажа марихуаны началась в Аризоне в 2021 году в рамках одобренной избирательной инициативы голосования. Вот. И после легализации продажи резко возросли, и в 2023 году в Аризоне превысили 1 миллиард долларов. Представители ассоциации диспансеров Аризоны, не диспансеров, это называется диспенсер, распределитель марихуаны, ну магазины, грубо говоря, заявили, что новая программа доставки, как ожидается, расширит доступ по всему штату. Исполнительный директор некой ассоциации Энн Торре заявила: «Мы очень рады, что проактивный подход Департамента здравоохранения и его приверженность реализации продуманной программы поставок помогли нам достичь этого знаменательного момента раньше, чем ожидалось». Что я могу сказать? Ничего я могу сказать. Что я могу сказать, что только что воду остановить нельзя. Ее можно только перенаправить. Так же и с Марией Ивановной. Ее остановить нельзя. Люди, которые сидят на ней, будут вам рассказывать, что это намного лучше, чем бухать, чем принимать алкоголь. Может быть, оно и лучше, не знаю. Но есть одна маленькая проблема, с моей точки зрения. Если ты употребляешь алкоголь, то вероятность того, что ты с алкоголя пересядешь на какие-то более серьезные химические вещества, очень мала. Ну, конечно, как пелось в той песне, а я всю дозу увеличивал, пил и простую, и столичную. На вечеринках в их компании, нет, а мне невинному тогда еще попали какие-то там товарищи. На вечеринках в их компании пропала молодость моя. Да, это если бухать просто. А если вы будете рассказывать, что вот я только принимаю Марию Ивановну, и больше мне ничего не надо, если это так, молодцы, поздравляю, если это работает. Но если в какой-то момент настанет, что вы подумаете, мне этого маловато, уже не торкает, а не попробовать ли еще чего-то другого. Вот это ужасно. И в этот момент, в этой точке, все аргументы за то, что это не страшно, что это помогает, конечно, не выдерживают критики. Хотя, конечно, 100% есть люди, которым медициной показано принимать эту Марию Ивановну, потому как другие лекарства обычно не работают. Или у них есть серьезный побочный эффект. Вот так, ребята. А ну, давайте напоследок комментарий. Александр пишет, что он опубликовал чуть выше свой план. Давайте зачтем быстренько. Яков, насчет плана окончания войны, публикую свой план. Первое. Украина отменяет закон, запрещающий вести переговоры с РФ и садиться за стол переговоров. Я думаю, что этот закон даже можно не отменять, потому как это полный идиотизм, о нем можно просто забыть или делать вид, что его нет. И второе, стороны договариваются и публикуют договоренности. Да. Третье, Украина выносит договоренности на референдум. На референдуме будет два вопроса. Согласны с условиями завершения войны или нет? При ответе «нет» отправлять в ряды ВСУ. У меня с этим тоже есть проблема, а именно, а как проводить референдум на оккупированных территориях? Или не проводить референдум на территориях, которые сегодня оккупированы Российской Федерации? А как быть с референдумом для людей, которые уехали из Украины? Вообще, находятся в Польше, Германии или где угодно. Как вы это будете делать? Ну, спасибо за попытку. А всем вам я желаю мирного неба. Оставьте 100 лайков и завтра снова в бой. Будьте здоровы.